Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Меня зовут Кира Вавренцева. И с трепетной радостью представляю вам нашего сегодняшнего гостя, протоиерей Михаил Богатырев, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы, села Андреевское, города Яхрома, Сергиево-Посадской епархии. Сегодня у нас в студии. Здравствуйте, отче.
Здравствуйте.
Не впервые вы у нас, не впервые, но сегодня у нас интересная повестка. Это ваш путь к священству, батюшка. Портретное интервью сегодня вам предстоит провести со мной и для наших замечательных слушателей. И сразу вопрос, очень сразу вопрос. Конечно, вы очень много лет уже священник, но не сразу же начался ваш путь на пути духовного образования. В биографии вашей значится на сайте епархии, что светское образование все-таки имело место быть, и не сразу вы пошли именно по духовному пути, не сразу пошли в священники, грубо говоря. Поэтому, если можно, пожалуйста, расскажите, как вообще ваш путь к вере начинался, а уже потом перейдем к священству.
Ой, ну, путь к вере был, я так уже как вспоминаю сейчас, это было с самого детства. Ну, детство было, конечно, такое советское, вот, и в храм так особо-то мы не ходили, нельзя было в свое время, да, вот, но все праздники, Рождество, Пасха, все, что положено в эти праздники делать, дома у нас всегда делалось, мама всегда за этим очень строго следила, вот, и, в общем-то, это было вот начало, можно сказать, вот этого духовного пути. Дома всегда были иконочки, дома было Священное Писание, вот, Евангелие. Вот, самую первую книгу духовную, которую я прочитал, «Житие святых», да, это было «Житие преподобного Сергия Радонежского». Вот. Вот. И вот могу даже один случай такой рассказать из своей жизни. Как-то, значит, на крещение, на Богоявление, да, мама послала меня в храм, единственный храм работал в городе, вот, народу, конечно, всегда было много, и я приехал, и за святой водой, бетончик у меня был такой, трехлитровый, такой эмалированный, беленький, с крышечкой, наверное, все знают, помнят, наверное, кто, вот, и я пришел за этой водой, и когда заходил в храм, было много народу, и сбоку, с какой-то двери, вышел человек такой, какого-то огромного такого роста, вот, увидел меня и как-то на меня так посмотрел очень сердито и сказал: «Это еще что такое?» Вот, это я потом уже узнал, что это были некие такие вот уполномоченные по делам религии, которые при храмах вот были и как-то там отслеживали там детей, подростков, там, комсомольцев, там еще кого-то. Все. И как-то так получилось, это вот этот мужчина взял меня, значит, за воротник, поднял и из этого храма буквально выкинул мне, куда шапка, куда воротник отлетел, куда бетончик, куда крышка от него.
Ничего вот. Себе.
Все, и я, значит, собрал поэтому все это в кучу, пришел домой, говорю: «Мам, так и так». Все. Вот. Ну, ничего, следующее. Я съездил другой раз, уже никого не было, и как-то получилось так, что набрал водички, домой привез. Вот. Так вот опыт такой вот детский у меня был. Вот, это где-то, ну, сколько было? Ну, лет, наверное, 6, наверное, мне было. Вот так вот примерно. Вот. Вот. Так что вот такой духовный путь вот примерно начался вот так.
Сразу вот. Уже немножко потерпели, да?
Да, ну, слава богу, там это кончилось только вот тем, что... Так вот попросили таким образом из храма, больше дальше этого никуда не зашло. Вот. Все, ну и все, дальше, в общем-то, росли всегда. Дома, я еще раз говорю, были иконы, всегда носил крестик, всегда мама говорила, как нужно, что нужно, молитвочки читать. Вот, отче наш, писал себе сам от руки, записывал, куда-то там прятал, где-то ходил там, читал иногда, вот. Вот, ну, конечно, такой церковной жизни, воцерковленной жизни, конечно, ее не было тогда. Вот. Вот, чисто было домашнее такое духовное воспитание. И то, как говорится, ну, мама тоже была не очень много знала об этом, будем так говорить. Поэтому учили меня, ну, тому, что было в жизни у всех примерно.
Так, вот. И когда все-таки повернулся путь?
Ой, ну, в церковь уже...
В сторону церкви, да, уже так, вот
серьезно
уже,
да. Я пришел очень поздно. Мне было уже где-то 36 лет. Mm. До этого я уже имел и жизненный опыт уже большой, и уже и армию отслужил, и образование получил уже высшее, светское, да, уже... освоил игру на скрипке, на фортепиано, на валторне, на гитаре. Вот, все. Потом вот светское образование получил и уже успел поработать в серьезных государственных органах, на серьезной должности. Все. А потом вот меня как будто взяли и вот за руку привели в церковь. Я даже не могу сказать, что вот я сам пришел. Я сам пришел. Получилось так, что действительно, как будто вот Господь взял и за руку привел. Вот. Там, где я жил, рядом с домом, была церковь, тоже Покровская, кстати. Вот. И получилось так, что я уволился со всех работ. И вот ходил в церковь, и в церкви, значит, было объявление, написано было, что нужен был ночной сторож. Вот, вот я подошел к настоятелю, благословился, говорю, возьмите меня ночным сторожем. Вот меня взяли ночным сторожем. Вот.
Нет, вот. Отец Михаил, я, конечно, не прошу каких-то подробностей, которых, может быть, и не нужно сейчас, да, освещать, открывать, они личные, но... Но все-таки после такого богатого жизненного пути, службы, инструментов, армии, уже 36 лет, уже такой сознательный, осознанный возраст, рассвет сил, как говорят в известном мультфильме, и раз сторожем в храм. Ну, тут не может не возникнуть вопросов у наших слушателей, поэтому я честно, честно его задаю.
Ну, я честно вам отвечу, я работал, когда уже на госслужбе, да, уже под конец моей работы, я понял для себя, что жизнь моя, она каким-то вот образом, таким вот необъяснимым, проходит мимо меня, а я как вот на обочине дороги стою и смотрю, как мимо меня проходят какие-то события, какие-то, мне это неинтересно, мне это как-то вот не привлекает уже все, и вот... Получилось так, что я не стал ждать пенсии, дорабатывать, там как-то вот досиживать, как мне сказали, ну досиди ты, ну что ты, ну досиди. Я не стал не досиживать, я уволился, все, и вот.
Ну, рядом... вы сразу поняли при этом, куда идти?
Нет, не понял, просто рядом с нашим домом был храм, и так. Я ходил туда просто как прихожанин. Все. А в один из таких вот походов на воскресный день, на литургию, все, вот прочитал объявление, что требуется ночной сторож. Вот. Подошел к настоятелю, говорю, еще нужно? Да, еще нужно, пожалуйста, все, давай тебя возьмем. Все. И взяли меня ночным сторожем, я вот 7 месяцев работал ночным сторожем в храме. Да, вот. И через 7 месяцев настоятель, он, оказывается, не просто ему сторож был ночной нужен, вот, а он приглядывался ко мне, и через 7 месяцев он пригласил меня работать завхозом. Завхозом. Ну, конечно, мы поговорили, конечно, он узнал, что у меня есть и образование, вот, и что я какие-то вещи там разбираюсь, там, тем более юриспруденция, вот, это время было, как раз я когда пришел в храм, уже началось время оформления собственности церковной, вот, до этого как-то не обращали на это внимания, вообще никто, ничего, и вот взяли меня завхозом, я поработал 3 года завхозом в храме в этом Покровском, вот. Ну, за то время, пока работал, он занимался хозяйственными делами и заодно привел в порядок всю документацию храмовую в плане, в юридическом плане. Все вот оформил, все, там была собственность, тогда было ничье, все это, ну, зарегистрировали, все, и, в общем-то, в храме все документы были в порядке. И это потом сыграло тоже большую роль в дальнейшей моей работе в церкви. Вот, через 3 года... К великому сожалению, наш правящий архиерей, владыка, он был очень слаб здоровья, и он представился ко Господу. Вот. Приехал новый человек, молодой человек с Москвы, который уже знал, абсолютно владел теми процессами оформления собственности, церковной собственности, и при епархии, там, где я работал, да, был создан юридический отдел. Вот, и когда его создали, я узнал, я пошел туда, в юридический отдел, просто, ну, поговорить, спросить, может, меня возьмут туда на работу. Ну, все-таки завхозом в церкви это хорошо работать, но я все-таки специалист, все-таки другого был профиля, все-таки так вот больше с документами умел работать. Все, и пришел, и а меня как-то раз и сразу и взяли в этот юридический отдел, тем более, когда я разговаривал с начальником юридического отдела, там как бы сразу меня спросили, вот ты где? Я рассказал, где я работаю, а как у вас там с документацией? Я сказал, а я вот все здесь уже оформил. Вот. А там вот, где они были, да, там только это было в зачаточном состоянии. И они говорят, а как это делать? Я говорю, и вот я рассказал, как это делать.
Да.
И многие моменты, которые я рассказал, пошли на пользу, и потом, значит, дело там сдвинулось, и процесс этот набрал такие обороты, и в конце концов, конечно, вся собственность была оформлена, и, в общем-то, все стало уже так цивилизованно, цивилизованно, будем так говорить.
Светлый вечер на радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». И у нас в студии протоиерей Михаил Богатырев, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы села Андреевского города Яхрома Сергия Посадской епархии. Меня зовут Кира Аврентьева. Да, отче, вы на свое место тогда пришли. Вы там были нужны, и как ключ в замочную скважину там
будем так сказать, да, сгодился.
Да, попали, сгодились.
Где-то примерно 3 года я проработал юристом, и я же не только на работу ходил как юрист. Мы все ходили, юристы, да все работники епархии, каждый ходил в свой храм, каждый причащался, каждый там на службу ходил, я на клиросе читал там в храме. Вот, и как-то вот примерно вот время прошло, и со священником, со своим товарищем, с каким-то я разговаривал, вот, он мне как-то вот зашел разговор за вот этот разговор за духовный путь, вот, за священство даже, все, он сказал, слушай, тебе надо, наверное, сходить к владыке и, значит, вот поинтересоваться вопросом вот рукоположения, хиротонии, да. Как-то для меня это было, знаете, вот как вот такой вот вспышка такая яркая, такая, которая меня, в общем-то, ошарашила сначала. Все, и потом думаю, ну, ладно, да, конечно. Опять же, куда бы ни пришел, ну, сходить, ну, за спрос денег не берут. Нигде. Угу. Что сторожа вот этим ходил, спрашивал, что юристом ходил, спрашивал. За спрос денег нигде никто не брал, и пошел к владыке, благословился, владыка так и так. Владыка сказал, ну, дело хорошее, конечно, говорит, ты думаешь, да, но сейчас, говорит, такое время, когда уже в священство без образования не берут. Все. Было такое время, когда вот только церковь, значит, освободили от гнета вот этого, да, партийного, там, идеологического и всего, вот, и как бы все храмы открылись, а священства не было, и духовных заведений не было, поэтому брали, ну, всех подряд брали.
Да.
Там, кто там что не делал в храме, там был шофер, там, или там, я не знаю, там, сторож там ночной, там, малейшее кто-то отношение к церкви имел, всех брали. Было такое время. И эти люди, да, они в свое время, они вынесли огромный груз вот этой вот, вот нагрузки. Вот когда, я помню, вот у нас один храм работал, вот когда только открыли, один храм работал на весь город, и люди толпами приходили креститься, и, значит, где-то каждые 45 минут крестили около 50 человек. Каждые 45 минут. Это было что-то вот такое вот невообразимое все. Ну, потом это спало немножечко, и пришло время, когда уже и священноначалие, да и вообще логика жизни уже стала требовать от священника все-таки знаний. Знаний, образования соответствующего духовного. Вот. И вот я владыку спросил, он мне сказал, да, дело хорошее, все, ну вот, иди в семинарию. Все, ну, я пришел в семинарию, вот, как бы учеба в семинарии для меня не была сложной. После юридического института, когда там, это, там юридический институт этот, который я закончил, их было всего 4 на весь Советский Союз. И там были, ну, жесточайшие требования. Конечно же, программа семинарии была для меня полегче. Я как-то закончил все-все. Ну и все, после этого, поскольку я все-таки был уже возрастной такой человек, да, меня руку положили в диаконы и отправили в учебно-семинарский храм, где 7 месяцев я был диаконом, и рядом с молодыми людьми, там 18-19-летними, исполнял все те же послушания, служил, вот, и очень много нового о себе узнал.
Так, а вот с этого момента поподробнее.
Потому что, как бы, были старшие наставники, которые гоняли молодежь. Угу. Ну, меня тоже заодно с ними гоняли, так же, как их. Вот, ну, в плане в этом, вот, я о чем и говорю, что я, в общем-то, считал себя человеком в жизни уже состоявшимся, а тут я понял, что я всю жизнь начинаю заново, вот, и начинаю учиться. И учился, да, и у старших товарищей, и у тех же ребят, с которыми вот одновременно и служил, и сорокоуста проходил, да, вот.
Вы уже были женаты на тот момент?
Конечно, конечно, женат был уже, у меня дочь старшая уже давно родилась, и сын как раз родился, перед рукоположением родился сын.
Вот тут интересно, отец Михаил, не могу не спросить, как жена ваша отнеслась к такой перемене ума? Сторожа, получается, с госслужбы в сторожа, потом в священники, ну, это уже, конечно, высшее такое служение мужчины перед Богом, но, тем не менее, человек не сведущий, не знакомый с церковью, он, конечно, может недоумевать, это мягко сказано.
Ну, не хочу сказать, что все это было так вот прям очень гладко, нет, конечно, вот, но жена моя, ее... Она покойная, Господь ее призвал уже, вот, звали ее Ирина, и она в полной мере, вот это свое имя греческое, мир, да, мир, она оправдывала его, вот, поэтому, когда уже начались уже в моей жизни такие вот серьезные перемены, она встретила это все с пониманием, так, ну, где-то немножко что-то она там спорила, вот, но это было не принципиально особо сильно, вот. И потом, в общем-то, меня поддержали.
То есть в глобальном смысле поддержку,
да,
вы нашли?
Да, в семье меня поддержали, никаких таких перипетий, каких-то серьезных вопросов, споров каких-то не было. Поэтому вот, я благодарен, что вот тогда еще с этой стороны препятствий не было, потому что и так тяжело было.
Да.
И так было тяжело открывать все это новое для себя уже, в общем-то, в возрасте в таком... Если бы еще и дома какие-то там вопросы задавали бы каждый день, вот.
Было бы совсем.
Было бы совсем тяжело. Ну, слава Богу, меня поддержали.
Да.
И в этом тоже я вижу вот такую милость Божию. Вот. Почему и говорю, что я, в общем-то, не ходил как-то и вот и не просился. Вот меня как вот за руку взяли и привели. Сначала в сторожа, потом в завхозы, потом в юристы, потом в декана, и потом руку положили вот на 15 июля, на день положения Ризы Божией Матери во Влахернии, меня вот руку положили в священники. Вот. Ну и все, и с тех пор вот уже...
Сколько лет? Сколько, отец Михаил, получается?
Ой, вы знаете, сейчас вот не помню, честно говоря. Даже не думаю об этом, и как-то время не считаю, и чувствую от этого себя очень счастливым. Очень счастливым, потому что я даже с кем-то из пожилых таких священников разговаривал, когда, и меня тоже спросили, я говорю, я не помню. Он говорит, ты счастливый человек, в общем-то, что ты не считаешь вот эти годы.
Вот. Ну, так, вот я смотрю, 2007-й, получается.
Да, 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 ну, наверное.
На сайте,
наверное,
Сергия Посадского епархии, да.
Там в биографии это все указано, просто, ну, зачем это...
2007-й, ну, то есть это получается без малого 30 лет.
2007-й?
Да.
Ну, не 30, наверное.
Что я говорю?
Поменьше, наверное.
Это получается
20 без малого.
20
я говорю,
лет.
Я поздновато немножко пришел в церковь в этом плане.
Ну, 20
плане,
это
да?
Немало.
Ну, я не жалею.
Это я прекрасно, прекрасное время.
Вот. Время прекрасное именно в плане для меня и в плане моего просвещения, вот, так сказать, и моего прихода к Богу, моего служения, моего духовного возрастания. И, конечно, я вот смотрю на те дела, которые я смог уже как-то вот сделать уже за это время в церкви, да. Ну, наверное, тоже какая-то польза людям была.
Отец Михаил, какие были первые годы вашего священства? Какими они были? Ведь вы полностью поменяли жизненный профиль. И профессионально это понятно, но полностью мировоззрение переменилось. Полная метаноя произошла.
Во зрелом возрасте, не в 20 лет. Я не думаю, что мировоззрение переменилось, но вот я очень четко для себя помню, что в моей жизни до моего прихода в церковь, да серьезно уже, взрослого прихода в церковь, у меня было очень много вопросов к самому себе, ну, духовных вопросов, прежде всего, вопросов о том, как вот в жизни что происходит, что вот, как вот протекает, вот, как это правильно, неправильно, что надо сделать в жизни, если вот ты в какую-то ситуацию там, допустим, попал, да, вот, и... Когда я пришел в церковь, когда я начал читать, изучать, вот, тем более в семинаре, когда учиться, начал святых отцов читать, для меня очень многие вещи стали на свои места, и я понял, что я всю жизнь искал именно это место, именно для того и потому, что там как раз ответы на все мои вопросы.
Угу.
Вот. И сейчас, когда... Меня кто-то, тоже люди спрашивают какие-то вот вопросы о жизни, там, о каких-то решениях жизненных, да, ситуациях жизни. Я говорю, идите в церковь, там ответы есть на все вопросы, на все, вплоть до самых вот мелких бытовых вопросов. Читайте святых отцов, читайте Писание Священное, и вам вот в жизни не будет проблем у вас, ни у кого не будет. Вот. На все свои вопросы найдете ответы. Вот как я в свое время вот нашел, так и вот до сих пор иду, и дальше иду.
Да, отец Михаил, это, конечно, такая мудрость, да, нашей церкви.
Да, ну, первые годы священства, ну, я, когда меня руку положили, когда и в декана руку положили, и в священники руку положили, я первое время-то, я еще и работал в юридическом отделе все-таки, и работа моя и состояла вся, служба, работа моя состояла из работы в отделе юридическом и в службе в храме, вот, все. Потом уже... Потом получилось так, что владыка поставил меня настоятелем храма, и там как бы уже немножко все по-другому изменилось, там и нагрузки другие были уже, и задачи совсем другие уже были, более сложные, более интересные, более творческие даже, вот так вот, да. И там, конечно, немножко уже вот эта вот стезя юридическая, она начала немножечко отдаляться, немножечко, а больше уже стала
духовная
работа, работа по храму, больше стало здесь уже объемов, чем угу. там. Ну и в конце концов, конечно, кончилось это тем все, что юридическая работа, она, ну, перешла на второй план. Пришли там молодые люди, другие люди, начали заниматься более серьезно. Вот, а я уже как бы уже занимался работой уже в храме. В храме, вот. Ну, да, настоятельно, службой, работой по храму, там, устроением храма, ну, много.
Светлый вечер. На Радио Вера у нас в студии протоиерей Михаил Богатырев, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы, села Андреевское, города Яхрома, Сергиево-Посадской епархии. Меня зовут Кира Лаврентьева, мы очень скоро к вам вернемся, пожалуйста, не переключайтесь.
Светлый вечер. На Радио Вера. Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера» продолжается. Меня зовут Кира Лаврентьева. И напоминаю, что на студии протоиерей Михаил Богатырев, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы, села Андреевское, города Яхрома, Сергиево-Посадской епархии. Да, отец Михаил, в конце первой части нашей программы вы буквально фразу обронили, что вот стал настоятелем, много послушаний у меня было, много дел, вот начал служить. Вот тут-то отец Михаил... И возникает следующий вопрос, как священнослужителю все-таки духовную составляющую, духовный смысл своего служения вот как-то так ставить на первое место по сравнению с огромным количеством послушаний, да, которые часто бывают на него возложены. Это окормление, это отпевание, исповеди, молебны, крещение, венчание, все таинства, понятное дело, ну и, конечно, стройки, хозяйственные вопросы, бесконечные какие-то бумаги, их оформление. Мы же понимаем, что все это тоже требует огромного количества усилий, ресурсов, здоровья, времени. Вот священнослужителю как с этим быть, отец Михаил?
Ну, можно я вам так общим таким, общей фразой, я вам отвечу словами Священного Писания, а потом, ну и детально можно тоже будет, конечно, поговорить, да, что ищите прежде всего Царство Небесное, остальное все приложится. Вот, вот здесь точно так же. Главное, ты знаешь, где ты и зачем ты. Вот. Все. Остальное все прикладывается. Какие-то, конечно, есть. В храме всегда есть вопросы и оформления, и строительства, и ремонта, и там устроение воскресной школы, и работы, там вот в школах все, и не только. Я все это дело делаю. Я и вот был на спецоперации, тоже ездил, меня благословлял Владыка. Вот. Как-то это все очень сочетается в том плане. Как блаженный Августин говорил, вот, что если Бог у вас в жизни на первом месте, то все остальное на своих местах. Вот у меня как-то так тоже все получается, что Бог на первом месте, а все остальное как-то вот становится на свои места, когда надо. И я считаю, вот по своему жизненному опыту, работу, по работе, по своей, я считаю, просто не надо спешить. Не надо торопиться, не надо спешить, вот все сделать сразу. Вот. Есть приоритеты, есть воля Божья, в конце концов, вот это самое, есть молитва есть, да, когда что-то не получается, всегда просишь Бога, и всегда Господь как-то вот все ставит на свои места. Все, и что вперед, что потом, все получается, слава Богу.
Да, отец Михаил. А когда к вам приходят с какими-то очень сложными вопросами, вы пытаетесь что-то советовать или все же направляете человека спрашивать напрямую?
Ой, вы знаете, вот по этому поводу я в свое время читал вот святителя Игнатия Брянчанинова, да, и мне очень понравилось, как он говорил, и я вот пытаюсь следовать его советом в этом плане, что как бы вот обязанности вот прям вот такого духовника конкретного брать на себя, вот, ну, может быть, мы немножко не в то время как-то живем, и немножечко наша жизнь, даже священническая, она все-таки такая, секуляризованная немножко, обмерщенная, да, и поэтому вот приходит человек с каким-то серьезным вопросом, там, каким-то таким вот запутанным, сложным, вот, все-таки дать конкретное какое-то вот прям по пунктам, по шагам какой-то совет, ну, наверное, это не очень неправильно, не очень неправильно. Я советую прежде всего читать всем, конечно же, жития святых. Вот жития святых – это вот настолько вот глубокий такой вот объем вот этой информации, где можно вот найти ответ вот на любой вопрос для себя. Вот. Но с другой стороны, серьезные, тяжелые вопросы, которые люди приносят иногда в церковь и пытаются на них найти ответ, это вопросы, которые люди сами себе, в общем-то, придумали. И жизнь, и сами запутали свою жизнь, и сами ее как-то вот еще больше и больше и больше. И вот когда это все приносит священнику, и священник должен разобраться во всем этом. Конечно, мы и стараюсь, и в первую очередь, человек, ищущий истины, он должен прийти в церковь. Он должен припасть к этому источнику животворящему, да. И многие вопросы, вот как у меня у самого в жизни в свое время, отпали все вопросы, ну, может быть, не все, но большинство вопросов отпало, потому что я вот пришел в церковь, и я какие-то вещи начал элементарные узнавать просто. Вот. Все. То же самое здесь. И очень много, в общем-то, конечно, людей и было, и вот и идут, и есть, которые приходят с вопросом, и иногда какие-то прям вот истины такие вот прописные говоришь, и он говорит: слушайте, говорит, ну вы ответили одним вот словом на все мои вопросы, вот, и как я раньше этого сам не видел. Ну, как не видел? Ну, приходи, вот же, вот бери, как вот источник живой воды, да, как Христос сказал, да, дам живую воду вам, вот, вот. Никогда в жизни больше не жаждете, попьете воды и пить никогда в жизни не захотите, вот. Вот примерно так же у меня как-то вот получается, вот, я, конечно, сейчас вот какие-то конкретные примеры, может быть, даже и не вспомню, вот, но я думаю, что в духовной жизни каждого священника есть вот такие моменты, когда приходят люди с тяжелейшими какими-то вроде бы вопросами, и после беседы, после значит, какого-то минимального церковления, после особенно после таинств, после причастия, исповеди. Конечно, многие вопросы решаются, и люди действительно уходят, вот, даже взгляд совсем меняется, просветленные совсем люди уходят из церкви, и уже больше, уже, так сказать, церковь не бросают.
Ну да, это настоящее чудо, конечно, явленное нам.
Ну,
иначе не знаю.
Чудо, конечно, чудо, но когда вот нам начинают лично мне вот говорить о чудесах, я считаю, что мы вообще в церкви живем вот среди чудес.
Чуде.
Среди чудес.
Мы живем в чуде,
и нам
да.
каждый раз вот удивляться чуду,
да.
как-то это не очень даже...
Даже странно.
Даже странно, да? Ты в церкви, ты там, где вот Господь говорит, невозможное человеку, возможно, Богу, да?
Да.
Все. И ты приходишь и начинаешь удивляться. А что это тут замироточило? А что это тут, вот, значит, когда там какая-то нужда большая в деньгах, вдруг кто-то принес тебе, положил там, там что-то, какие-то нужды храмовые закрыть там и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И ты думаешь, ну что ж, вот чудо, вот чудо, вот чудо, вот чудо. Не надо уже, ну все уже, ну мы знаем, что Господь может все, все. И работаем, надеемся, молимся, и... так что, как бы, чудеса Божьи, они, конечно, чудеса, но мы, люди, знаем, что они есть, и уже, в общем-то, даже рассчитываем иногда на них.
Да, отец Михаил, это правда.
Даже рассчитываем, когда какой-то действительно вопрос встает, когда действительно вот видно, что нет выхода по
да.
земным таким вот
да.
канонам, по рассуждениям, по логике, такой формальной логике, да, вот, нет выхода. А Господь говорит, все есть, все будет. Приходите, просите, и дастся вам.
Да, отец Михаил, спасибо вам большое, это, наверное, самое главное, что нам стоит помнить, что у нас есть Христос, Пресвятая Богородица, Святая Церковь. Да, чем мы и живем. Отец Михаил, ну я когда про сложные вопросы вас спрашивала, я, конечно же, имела в виду поездки ваши в зону СВО. Вам
да.
эти вопросы там задают? Или наоборот, там вопросов никаких нет, потому что от некоторых священников, которые возвращаются из зоны боевых действий, мы слышали, что нет, вопросов наоборот никаких нет. То есть это мы скорее могли бы что-то спросить у них, у ребят, которые там находятся, а они могли бы что-то мудрое нам ответить.
В той ситуации, в которой они там находятся, может быть, у них и нет вопросов по их деятельности, да. Но когда приезжают священники, вопросы есть всегда. Вопросы есть всегда, я по себе знаю. И вот мы и приезжали, и люди и подходили, и спрашивали, и просили покреститься. Вот. И бывало даже так, что мы приезжали куда-то в расположение, к ребятам.
Угу.
Причем там контингент тяжелый, очень сложный был контингент, где мы работали. Те ребята, кто осужденные вот ранее, да, вот подписали контракт, пошли, все, и вот эти люди, вот они на войне, и, в общем-то, условия, которых они там, ну, сложные условия, сложные. И в таких условиях у человека не может быть, не быть духовных вопросов, не может не быть.
Угу.
Мы приезжали, мы крестили, и раздавали, и крестики, все там в больших количествах у людей. И даже бывало иногда приедем, там объявит командир, что вот приехал священник, там на молебен кто-то, все. И мы, значит, начинаем служить молебен, приходят люди, с нами стоят, молятся. И оглядываюсь, смотрю, стоят... Ребята какие-то,
угу.
не крестят, ничего, просто стоят. Я говорю, вы кто? Мы другой веры. Ага, что?
Угу.
Можно мы просто постоим с вами? Вот. Ну, конечно, можно. Конечно, заходите, конечно, стойте. Конечно, молитесь, конечно, просите. Ну, как же, по-другому нельзя. Вот. Потому что завтра все равно все вместе идти в бой. Вот. Поэтому есть вопросы. Вопросов много у людей. Вот. Просто люди иногда... стесняются задать вопрос, особенно вслух, особенно при своих товарищах. Поэтому иногда вот перед строем стоишь, говоришь какую-то проповедь, читаешь, спрашиваешь, есть вопросы? Тишина. Все разошлись, куда-то ты вышел за палатку, подходит человек, говорит, батюшка, вот я просто при людях не хотел, вот такой-то вопрос, вот такой-то вопрос, вот такой-то вопрос. Поэтому вопросы есть всегда, и люди хотят знать. Вот особенно, когда ситуация жизненная, такая вот сложной, серьезной ситуации. Всегда есть вопросы, и всегда их люди задают. Вот, просто я еще раз говорю, ну, не все привыкли вот к работе священника. Кто-то первый раз вообще увидел священника вот именно там, вот, вот на этой работе, на боевой работе. Вот. И в душах это не видно, может быть, визуально, но это видно духовно, что в душе человеческой работа начинается сразу. Работа начинается сразу. И вот и там вот мы были тоже, там мы видели подразделение, где после работы священника все подразделение прекращало ругаться матом. Все подразделение, вообще. Представляете себе, на войне, в тяжелейших условиях, там что только не услышишь. Да. Там ай-яй-яй. Вот. Все. А это вот полностью все подразделение не ругалось. Потому что так работал священник. Такие вопросы задавали люди. Так вот он отвечал им. Что вот... Ну, это как пример. Это не то, что вот прям вот все подряд так. Это как пример. Вот.
Спасибо, отец Михаил. Не то, что пример, а вот такая жизненная правда, да?
Да, это жизненная правда, да. Люди, вот как я в свое время нашел вот этот источник, так и люди вот просто по-разному приходят люди к Богу. Кто-то вот с детства, кто-то вот через работу, а кто-то вот уже через боевую работу. Вот, кто-то там уже. Вот. Конечно, люди там абсолютно разные, и не сказать, что вот, вот приехал священник, и вот все, кто там были, все сорвались и побежали к нему. Нет, конечно. По-разному люди воспитывались, по-разному люди росли, где-то разная среда была, разная религиозная среда, разная там социальная среда, там все может быть по-разному. Но когда есть... У человека, который всю жизнь что-то искал, когда у него есть у кого спросить, это очень великое дело. Когда рядом есть человек, священник, который может ответить.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер. На радио «Вера», дорогие наши слушатели, у нас в студии протоиерей Михаил Богатырев, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы, села Андреевское, города Яхрома, Сергиево-Посадской епархии. Меня зовут Кира Аврентьева. Да, отче, конечно, вы какую-то правду жизни говорите, и, честно скажу, задавать вопросы сложно, потому что такое ощущение, что вот есть какая-то такая мудрость, вот она без слов. И слова говорить только портить, комментировать только портить. Вот есть какая-то мудрость, которая уже в словах не нуждается. И вообще сейчас, мне кажется, такое время, когда, в принципе, каждое слово имеет огромный вес. И очень много людей об этом стали говорить, которые приходят к нам на Радио Веры, и так просто в личных разговорах. Такое ощущение, что концентрация сузилась какая-то жизни из-за, наверное, вот этих событий. Или потому что, в принципе, сейчас мир меняется очень сильно и стремительно. Каждый день пишется история. Как недавно видела картинку в интернете, отлучился на 2 часа пообедать, и уже в это время написалось несколько страниц будущих учебников истории. И это, конечно, совершенно не смешно, это просто эпоха перемен, в которой мы живем. И действительно, когда каждое слово и каждое действие имеет моментальные последствия, к этому еще надо умудриться привыкнуть и вот в этот темп как-то правильно встать, как-то вот синхронизироваться с этим новым темпом жизни. Отец Михаил, вы понимаете, о чем я говорю, или это сейчас сочинение на свободную тему с моей стороны?
Нет, я прекрасно понимаю, о чем вы говорите, но вот я могу сказать вот о чем, что да, когда ты уже работаешь в церкви, служишь, уже, да, конечно, бывает так, что действительно все понятно становится. И вот тут бывает иногда ошибка в том, что вот тебе все понятно стало, и ты думаешь, что всем вокруг все понятно стало. Вот, это неправильно. Это неправильно, и говорить надо. Говорить надо. Надо не только говорить, надо кричать вовсю сейчас об этом. Нужно говорить, нужно проповедовать. Люди, когда у людей есть так называемая свобода мысли, свобода мысли, это даже иногда очень трудно представить, куда это может завести, в в плане духовном, да, и это везде встречается, в том числе и на СВО, там не только люди верующие, там люди суеверные, их очень много, вот, и там иной раз встретишь такое, чему сам удивишься, вот, когда там перед боем там кто-то, значит, себе красную ленточку завязывает, кто-то какой-то камешек себе в карман кладет, как талисман, ну, и там и так далее, и так далее, и так далее. И святейший патриарх не зря говорил, что там язычество-то, в общем-то, присутствует очень. И вот задача-то как раз священника объяснять это все и говорить об этом, и рассказывать об этом, просвещать людей. Вот, поэтому вот то, сказать, что все ясно, да, кому-то все ясно. А кто-то смотрит и ничего не понимает, а ему еще никто и не скажет. Почему? А что ему
говорить? Потому что
всем все
ясно.
Все же так, всем все ясно.
Да-да-да.
Вот, нет, говорить нужно. Угу. Говорить нужно много, и люди... вот я, по моему личному опыту, люди всегда очень внимательно слушают, что говорит священник. Кто как принимает, это уже другое дело. Но вот это семя... посеянное в душе вот Слово Божие, да, оно ты даже понять не имеешь, какое Господь там взрастит там плоды какие. Вот, поэтому говорить нужно обязательно. И главная задача, в общем-то, священника во всей его работе – это свидетельство о Христе. Свидетельство о Христе – это главная задача священника на все времена. Поэтому говорить нужно обязательно. Вот. Тем более современная жизнь, да, вы абсолютно правильно сказали, очень много всяких позиций высказывается. Вообще огромный идет, значит, поток информации. Иногда информации вообще непроверенной, незащищенной. Все, кто может, кто могут, слушают ее, все воспринимают. Кто как понимает, тоже неизвестно, но это тоже... зарождает какие-то в мозгах людей какие-то свои мысли, и не всегда правильные. Вот, поэтому я бы не сказал, что у нас сузилось вот это вот восприятие. Мне кажется, оно расширилось, и очень так расширилось, что только успевай. Вот, вот. Я вот вижу сейчас, смотрю, да, вот я когда уже в церкви был, уже в церкви был, было такое вот засилие сект всяких, сект. Вот, и тогда как-то вот, вот, потом все это дело немножко стихло, сейчас я вижу опять, что начинается, голову поднимают эти все деструктивные секты, все эти зарубежные все, тем более в наше время сейчас мы же понимаем, что как бы Россия сейчас немножко в другом положении, уже никто в мире добра не хочет. Почти никто России, да, и, конечно, чтобы уничтожить как-то или там сделать какую-то гадость, любые... методы используют, будут любые методы, в том числе и вот такие духовные методы. Вот. И я смотрю, сейчас это тоже начинает немножко поднимать голову, вот это вот и язычество, вот как я сказал, да, и секты вот эти вот, неоязычество тем более, да, поэтому говорить нужно, можно, должно,
и важно, да,
должно,
да,
да. И даже очень громко.
Да.
Вот так вот. Вот мое мнение такое сейчас. Вот. Мы не пришли еще к тому времени, когда вот мы, значит, сели на лавочку, руки опустили, а все вокруг вот все ходят и только молятся и поют псалмы. Нет, не пришли мы к этому. Да, наверное, и не придем никогда. Да. Господь сказал, что малое стадо спасется. А задача священника всем рассказать о Христе, вот, чтобы все знали.
Отец Михаил, а как вы думаете, почему так резко вспыхнуло такое разнообразие разных вредных для души сект, учений? Причем с таким удивительным упорством они продвигаются в средствах массовой информации, в фильмах художественных, в социальных сетях, в разных блогерских статьях, выступлениях, подкастах, там или тут. Но ты обязательно сталкиваешься с какой-то, простите, ну просто нечистотой такой вот духовной. И это же очень страшно, потому что человек неподготовленный, он это воспринимает все за чистую монету. Что если какой-то известный актер что-то там сказал, значит, он точно знает. А если в фильме там что-то показали, значит, нам тоже надо. поколение, как шутят сейчас, поколение Гарри Поттера выросло, и, слава богу, если эти люди так и остались, как бы с пониманием, что это просто сказка. Но есть люди, которые восприняли это за чистую монету и пошли дальше в своих поисках, и это очень страшно, отец Михаил, это очень страшно, переносить какое-то волшебство в реальную жизнь.
Ну, во-первых, вы сами сказали сейчас, что у нас сейчас эпоха перемен. Вот, эпоха перемен. Эпоха перемен – это когда открываются какие-то новые источники. Вот я родился, я же говорю, в Советском Союзе, и у нас, в общем-то, выбора-то большого не было. Вот, и мы и не думали, когда была партия, когда была идеология, вот, комсомол, значит, пионеры, октябрята, все, и никаких других источников-то и не было, и думать-то никому не надо было, да. Вот, когда разрешили все, свобода стала в плане распространения информации, конечно, все, кому не лень, начали рассказывать, кто о чем думает. Да, и многие уверились в том, что они правильно думают. И начали это проповедовать и доносить куда-то. Мы же знаем и видим, не зря такие учебники по сектоведению написаны у нас.
Ну, да.
Вот уже и для семинарий, для академий. Да? Все же не просто так все это дело. Вот. Поэтому вот в этом весь вопрос, что свобода, ну как свобода? Наверное, все-таки это не свобода. Наверное, это все-таки какой-то беспорядок, хаос какой-то вот. Вот. Свобода у человека только во Христе может быть. Вот. Все остальное бардак и хаос, и считать свободой, так сказать, свободный выбор пути к гибели духовной, ну, наверное, это все-таки не свобода. Поэтому вот эпоха перемен, поэтому такой вот огромный поток информации, причем информации такой, о которой даже иногда нет времени задуматься. Нет времени проанализировать, подумать, а правильно, а неправильно. А вот тебе выложили вот это вот, а через 5 минут еще. И человеку думать некогда. Мне когда приходят тоже люди, вот спрашивают, я говорю, да вы поменьше новости смотрите. Вот, смотрите поменьше новости. Я не говорю о том, что нужно там вообще, значит, бросить, там следить за обстановкой там в России, там, да, вот, тем более, что... Но вот так, как нам это все преподносится, в таком вот, тем более, еще агрессивном виде, да, но это, ну, на пользу души человеческой, ну, никак не может идти. Но не остается места на молитву. Вообще не остается места. Утром человек открывает глаза, он сразу берет телефон, он сразу включает новости, он читает, что там ему написано. Вот, ложится он тоже, у него сразу телефон. Ему молиться-то некогда, ему «Отче наш» прочитать некогда. Он, может быть, хорошо, если вспомнил, там, побежал там до трамвая, пока добежал, прочитал «Отче наш» там. Вот, все. А так все новости, новости, новости и новости. Причем новости все почти, ну агрессивные,
ну,
и
да.
Не очень положительные. Не очень положительные. Вот. Не очень полезные, можно даже так сказать, для души. Поэтому нужно ограждать, нужно самому себя учиться ограждать вот от ненужной информации. Я не говорю о том, что информация вся вредна. Нет, конечно. Вот. Но ненужной информации много, и если человек как-то вот вырабатывает в себе вот эту меру доступа вот этой информации вот, к нему самому, ну, мне кажется, это очень хорошо.
Отец Михаил, что бы вы порекомендовали, может быть, посоветовали молодым священнослужителям?
Чего молодежи порекомендовать? Они сейчас все такие умные, шустрые.
Да.
Чего рекомендовать? Служить, делать свое дело, блюсти семью свою, вот, работать Богу, Господу, вот, страну свою любить, детей воспитывать. Что еще порекомендуешь? Служите, братья. Служите, работайте Богу. Так, наверное.
Спасибо, отец Михаил. Информационное пространство большое, и для священнослужителей тоже есть свой искус, конечно, для молодых. Выходить в интернет-пространство, проповедовать там, тоже ведь надо делать это как-то, да, с определенным умением, каким-то, да, опытом внутренним, духовным, чтобы эта проповедь была на пользу.
Ну, Правильно вы говорите, конечно, все должно, то, что мы делаем, должно нести людям пользу, в первую очередь, конечно, духовную пользу, вот, и главное, это, конечно, уметь вот провести для себя вот те границы, переходя через которые, ты уже становишься на некую такую зыбкую почву, вот, и уже проповедь, она немножко начинает смазываться. Поэтому, если ты помоложе, если ты еще чувствуешь за собой, что опыта не хватает, ну,
поспокойнее.
Будь поаккуратнее, да. Если ты уже, батюшка, взрослый, уже знаешь какие-то вещи, уже и опыт твой жизненный, и духовный опыт, и знания, тем более, если там уже закончил семинарию, академию, там, может быть, даже уже кандидат богословия, угу. Все, ну, конечно, пожалуйста, расширяй свои, так сказать, аудиторию. Тем более сейчас не нужно кричать на площади в микрофон Ну, можно перед компьютером сесть и тоже вести людей к Богу. И так, вот. Ну, нас в священном начале нас предупреждает и, так сказать, довольно часто, чтобы мы вот эти границы блюли. Блюли вот эти границы, чтобы люди действительно к Богу шли, а не порождали в своей душе какие-то лишние сомнения. Вот.
Да. Да, отец Михаил, все-таки давайте на радостной ноте закончим наш сегодняшний час. Что для вас самое радостное в священстве?
Служить. Служить Богу, потому что в жизни всякое тоже бывало и бывает, и не только положительные эмоции присутствуют, так сказать, в том, что все. Но когда в любой ситуации, в самой там, я не знаю, там какой-то и тяжелый, там и все, когда ты знаешь, что завтра утром ты пойдешь служить литургию, вот, оно как-то всегда все сглаживается, все становится понятно.
На свои места.
Да, все проблемы, они отходят на задний план, вот, и заходишь, перед престолом встаешь, и все проблемы уходят куда-то на задний план. Не решаются, но уходят на задний план. Угу. А после литургии, очень часто так бывало именно на практике, после литургии ты вдруг понимаешь, что ты уже знаешь решение какого-то вопроса, который тебя сильно волновал до того. Вот. Вот Бог дал, и ты раз, и все, и ты знаешь, как вот поступить, как сделать что-то. Хотя вот вчера еще, например, там ответа не было.
Спасибо огромное за этот разговор. Важный, мудрый, глубокий. Протоиерей Михаил Богатырев, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы, села Андреевское, города Яхрома, Сергиево-Посадской епархии, провел сегодня с нами этот светлый вечер. Меня зовут Кира Лаврентьева. Благодарю вас, отец Михаил. Приходите к нам, пожалуйста, еще. Мы вас будем очень ждать.
Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, я вот пользуюсь случаем сегодня, присутствуя вот на этом прекрасном разговоре, да, на радио «Вера», вот, хочу обозначить, там на приходе у нас небольшой есть вопрос, у нас нет отдельно стоящего здания воскресной школы, и мы сейчас работаем в этом плане. Вот, просим людей помочь. Вот, поэтому вот еще пользуясь случаем, прошу всех, кто сможет помочь, кто захочет помочь, помогите, пожалуйста, приходу, чтобы мы могли подстроить здание отдельной воскресной школы, отдельно собрать людей, детишек. Вот, потому что все это, конечно, присутствует, но это было бы немножко нам попроще. Спасибо большое.
Спасибо огромное.
Светлый вечер. На радио «Вера».